Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель Борис Иванов. Здравствуйте, Борис Иванов.
Здравствуйте.
Сегодня мы в рамках программы «Время гостей» продолжаем цикл передач под заголовком «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». В передачах этого цикла участвуют люди неофициальной ленинградской культуры 70-80-х годов, писатели и поэты, чьи имена были известны в самиздате, рок-музыканты, бывшие политические заключенные, люди, прошедшие сквозь совдеп и оставившие заметный след в ленинградской истории именно своим духовным и идеологическим сопротивлением этому совдепу. Всем мы будем задавать вопросы о том, какой они видят Россию сегодня, чем она отличается от России советской и чем становится все более похоже на нее. Наш цикл «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья» закончится в декабре этого года, когда все будут активно обсуждать очередной юбилей 20-летия распада СССР. Этому юбилею мы и посвящаем наш цикл. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Борис Иванович, я позволю себе представить нашим радиослушателям вашу краткую биографию, традиционно уже, где мы представляем биографии наших гостей. В случае, если вы захотите что-то исправить, дополнить, буду очень...
Да, если замечу.
Борис Иванович Иванов родился в 1928 году в Ленинграде. Пережил блокадную зиму 41-42 годов. Закончил ремесленное училище. Работал токарем-буровым мастером в геологической партии. После службы в армии закончил отделение журналистики ЛГУ. Работал в районной, заводской и вузовских газетах. В 1965 году выпустил книгу рассказов «Дверь остается открытой». В 1968 году за авторство коллективного письма с протестом против суда над Александром Гинзбургом, Юрием Голанцковым и другими правозащитниками был исключен из КПСС и уволен с работы. Был матросом, оператором, котельной, сторожем. С 1976 года издатель самиздата журнала «Часы». До 1990 года вышло 80 номеров журнала. Сатирического журнала «Красный щедринец» и общественно-политического «Демократия и мы». Инициатор создания первого в стране товарищества неофициальных литераторов, клуба 81. Позднее организатор ряда конференций и семинаров, посвященных проблемам истории ленинградской неподцензурной литературы. Составитель сборника «Самиздат», автор истории ленинградской неподцензурной литературы 1950-1980 годы, автор проектов литературной энциклопедии «Самиздат Ленинграда» и трехтомной серии «Коллекция. Петербургская проза. Ленинградский период. 1960-1980 годы». Постоянный член комитета литературной премии Андрея Белого. Прозаические произведения и статьи публиковались в «Сам» и «Там издате», в журналах «Звезда», «Нева» и других. Правильно?
Все верно.
Борис, да, пожалуйста.
Замечу. Я получил премию от журналов сразу за один и тот же рассказ двух журналов. Это «Знамя» и «Новый мир». Я почему вспоминаю? Потому что герой этой повести, которую я получил, это посвящено одному художнику, питерскому, и он был принят очень тепло. Это сама его история, она сильно заслуживает внимания и сожаления в каком-то степени.
Хорошо, Борис Иванович, я хотел бы, вот, знаете, попросить начать нашу передачу вот с чего. Можете ли нам рассказать, пожалуйста, о том, как создавался и издавался журнал «Часы», хотя бы для того, чтобы молодые люди, которые нас слышат, могли бы представить себе, в каких условиях в советское время вообще существовали творческие люди, писатели, художники, философы?
Журнал «Часы», вообще, если говорить о толстых самоиздатных журналах, это вообще результат какого-то довольно длительной, многолетней внутренней какой-то диалектики развития. Это не так очень было просто. Потому что, например, когда я предложил в 67-м году в Литву, который я посещал, издать машинописный журнал, не журнал, а даже просто такой сборник тех рассказов, которые нам понравились, но о котором мы знали, их никогда не будет опубликовать. И все проголосовали, да, это замечательно, мы будем давать, кто захочет узнать, что здесь читает, но проголосовали, а когда наступило время сдавать рукописи, меня стали авторы спрашивать: послушай, Борис, а ты гарантируешь, что у нас
не арестуют?
Да. Вот. Ну, гарантия, я говорю, ну что, не понимаете, что ли? Вот, поэтому нужно было для этого дожить. Но нужно по-настоящему дожить. Я хочу сказать, что я скажу сейчас такую вещь, которая пришла мне в голову для того, чтобы понять, так сказать, вот ситуацию. В стране с очень с ранних лет советской власти существовало две утопии. Одна утопия заключалась в том, что лучшие стороны советов для художников, писателей нет. И тот, кто, кого это не устраивает, та ситуация, он кто?
Плохой писатель, плохой художник.
Это первое. Во-вторых, он работает по научению зарубежных
капиталистов,
служб.
Да.
И третье, надо в дурдом отправлять. И по этой градации, собственно, поступали с неофициальными писателями, понимаете? Вот, поэтому это был вот миф, вот я называю это утопия номер один, это советской власти, но среди со времен оттепели возникла утопия номер два, что я считаю, когда она реализовалась в прошлой весне. Мы же все ожидали, что вот-вот-вот, то Хрущев придет, вот какая-то свобода, вот обещает там, сколько было слухов каких вдохновляющих, что что-то там наверху происходит, что мы сейчас с письмами обращались горожане, приходили, ну, и мы пишем, да, они политикой не занимались, они писали просто художественную прозу, и ничего у них не выходило. Из моих знакомых Буковская приходила, Сахапкин приходили в Союз писателей, говорили, вот мы стихи пишем, где у нас тут этот политик, где у нас антисов и так далее. Оказывается, это было нельзя. То есть это было, но была такая утопия, вторая утопия, как я называю, что все-таки это должно быть. Но они должны понять, в конце концов, там наверху-то что-нибудь и так далее. Вот это была настойчивая такая волна. И вот я поверил, что утопия 2 может сбыться, это когда произошла бульдозерная выставка. Когда бульдозерная выставка произошла, и с этого момента власти должны были начать пятиться назад. Разрешили маленькие выставочки, а это не удовлетворило маленькие выставочки, редкие стали нажим, стали квартирные выставки, уличные и так далее, и в Москве, и в Петербурге, и так далее. Эта волна очень пошла. Нас бульдозерная выставка коснулась, я имею в виду петербургских независимых литераторов, самым явным образом, прямым образом. Дело в том, что мы у нас же были с художниками одинаковой судьбы. Я помню, как приехал откуда из этих с бульдозерной выставки человек и стал рассказывать, мы все сидели, мы слушали, как будто раздается звуки марша. Пора уже. Вот такая ситуация была.
Борис Иванович, я прерву буквально на одну минутку. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Что дает Михаилу Ходорковскому основание для утверждений о близости социальных потрясений в России? Об этом спорят политики Валерия Новодворская и Алексей Кандауров.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков. В эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель Борис Иванов. Борис Иванович, а можно ли сравнить по степени, скажем так, надежд каких-то вот именно то время, время вот оттепели с перестройкой?
Что-то общее есть, но не произошло главного в то время. Ведь понимаете, что ведь партия при Хрущеве не приняла ни одного решения, которое призывало бы, так сказать, говорить правду, выступать там и так далее. Ведь все вот эти знаменитые эпизоды, которые как-то расширили горизонт литературный, это был Твардовский, он был выгнан с работы, был Симонов. Выгнал с работы и так далее.
Ну, Солженицын появился, да, все-таки в новом мире.
Да, потом, но потом, но уже его удалось добиться, чтобы ему дали возможность напечатать один день Ивана Денисовича, но на этом все и кончилось. И из этого замечательного рассказа выжили то, что даже в тюрьмах советский человек добросовестно работает. Но это же божество. Нет, разница колоссальная. Вот в чем. Горбачев обратился прямо к интеллигенции. Понимаете, какая это важная очень вещь. Собственно, вся вспышка вот этого либерализма, да, гласности. Это гласность, это и есть голос, который был услышан и отозвался на этот призыв к ним интеллигенции. А то, что открыл, вернулся Сахаров сразу, да, сколько из лагерей поехали. Ведь это поэтому. Тут же ведь логика была какая-то простая. Горбачев прекрасно понимал, что под ним, под гнетом сидит вот эта махровая, вот эта коммунистика, догматическая, неподвижная, стареющая, ленивая и так далее, и так далее. И единственный способ – это обратиться через голову к интеллигенции. Интеллигенция зашевелилась. А теперь мы, Виктор, можем вспомнить, какие у нас были митинги. Значит, да, где-то выступает Салье, доктор наук, да? Перед ней стоит публика из младших научных сотрудников, да? Тысяч пять, шесть, семь, восемь.
Минимум,
а
да.
Где-то в самом конце ходят какие-то странные люди. И это не ГБшники, это рабочие, которые нифига не понимают. Потому что эта революция, она не была социальной, она была культурной. Ее представляли образованные, люди, которые понимали кое-что, помимо того, что пишут в газетах, и которые на кухне проводили время не зря. Шло обмозгование, что происходит, как надо жить и так далее. То есть оппозиция была в полном виде. В этом огромная разница. Поэтому в связи с этим сразу бросается в глаза, что после того, как интеллигенция выложилась, когда она выложила свои идеи главные, основные, когда мобилизовала наиболее активную часть своего мыслящего сознания, да, то и на этом ее функция закончилась. Потому что она не могла, я просто даже и не хотел рулить. Она хотела, чтобы кто-то за нее все сделал и так далее.
А почему, как вы думаете, это сложно такое?
Нет, понимаете, потому что это система. Потому что само государство, особенно Россия, сложное, сложнейшее, совершенно организм, совершенно сложный. Везде и всюду подводные камни, всякого рода. Обязательно. В этой ситуации, например, я всегда поражу этот пример, наиболее трогательный, когда Салье, которая вела так себя мужественно во всех схватках с коммунистами и прочее, когда она согласилась решить продовольственную проблему, когда магазины опустили. И, понимаете, ничего, она не могла ничего сделать. Она не знала ни номера телефонов, ни где чего хранится, и так далее, и так далее. Нужно было обращаться к аппарату. аппарат-то знал, где это все лежит и прочее. Поэтому то, что в конце концов к власти пришла именно представители исполнительной власти, это не случайно, потому что интеллигенция не могла решить эту проблему. Только отдельный, да, под специальным вопросом, такие как экономисты, которые знают, да, как решать мегаправление.
Управленцы,
вот,
да.
Управленцы. Вот это, да, вот это они могли это сделать. Поэтому проблема гораздо не такая простая. Мы уперлись как раз вот в то самое бюрократическое болото. И теперь что делать сейчас? Почему я отношусь, как я чувствую, более снисходительно к тому, что делается сегодня? Потому что та же самая ситуация. Наш Дандем должен обращаться к кому? К той же самой интеллигенции. Фронт открывать. Призывать общественных организаций. Ну, кто чего может? Ну, давайте, выдавайте. Вот, он же настраивает, что делать? Он настраивает опять против бюрократии.
Что вы так считаете?
Я не то, что считаю. Он просто, ему нужно гражданское общество. Потому что каким образом он может создавать только одну контрольную структуру на другой контрольной структуре, и все они, он сам понимает, что это же все они понимают, что происходит. Поэтому идет чистка бюрократии, идет чистка настоящая, выгоняет десятками и сотнями людей, снимает. Они не нужны, понимаете? Бюрократия должна быть воспитана под надзором общества. А где оно, общество-то?
Борис Иванович, ну смотрите, это же все строится, весь этот народный фронт общероссийский, он строится на фундаменте «Единой России». А «Единая Россия» – это не что иное, как, вы знаете, как ее называют, партия жуликов и воров, но это другой вопрос, это партия бюрократов. Именно на ней построена вся бюрократическая, скажем так, реальность и действительность сейчас в стране.
Ну, здесь очень интересно получается. Здесь возникает очень интересная дискуссионная ситуация. Потому что каждая партия, каждая группа, вы, я, мы все, кто туда входим, мы получаем право подняться и говорить. Предложить свой проект. То есть нам дается возможность, как этой партии, воспользоваться теми же самыми привилегиями, если можно так назвать. Я считаю, в этом вся штука. Во всяком случае, нельзя было сидеть и просто ждать. Ждать-то нельзя, как если состоится там гражданская попытка восстановить гражданское общество какими разными фигурами, отдельными организациями там и так далее. Но это же ведь для стороны России это слишком мало. Нужно это, чтобы зазвонил колокол обязательно. Для этого нужно создать ситуацию драматического переживания ситуации. И если действительно туда войдут не для того, чтобы просто получить где-то со стола «Единой России» там что-то, такие люди наверняка там есть, но, по-моему, они могли давно уже вступить туда, если они хотели. Сейчас, мне кажется, привлекательно это то, что туда войти для того, чтобы помыться в бане как следует со всеми вместе, так сказать, разобраться с этим всем шухером, выйти, получить доступ и на экраны, и в газеты, и так далее, и так далее. Получить деньги, опять-таки, можно будет, потому что это будет одна и та же компаша. Во всяком случае, есть возможности, появляются новые. Я бы это ценил, если я бы занимался политикой, я бы поступил в это. Но я бы потянул тогда бы группу людей, конечно, своими идеями и так далее, и так далее.
То есть вы сравниваете практически перестройку с нынешней ситуацией, вот со созданием этого, в какой-то степени?
Ситуация – это то же самое. Когда верх хочет найти поддержку снизу, но он поддержку не у рабочих будет, конечно, искать, он опять от той же самой интеллигенции, но которая прозрела за эти годы и находится в критическом отношении к тому режиму, который существует, правильно? Так вот, он и должен заговорить. И мы заговорим, должны заговорить.
Вы думаете, заговорят?
Ну, так вы заговорите или нет?
Ну, конечно, ну, да, ну, мы так говорим.
Вот, так мы так и должны обращаться. Это создание, я сказал бы, так сказать, дополнительного запасного выхода, понимаете? Если мы не можем создать партию хорошую, самостоятельную, которая имела бы, завоевала на свою сторону общество. Ведь, понимаете, занять стулья в Думе можно только опираясь на общество. И когда, например, там партии, вот, которые борются, и мне просто противно вспоминать, как на моих глазах разваливались вот правые вот группы.
Ну, сейчас правые создаются как раз. Ну, у них 25-го
ну,
года.
Ну, может быть, ну, Прохоров и человек новый, он может быть... Но у нас, ну, у нас, например, региональное отделение, у нас было под покровительством Сычева. Помните, да?
Конечно, помню. Сычев неоднократно бывал на радио «Свобода».
Ну, вот. Но он содержал ее. Он содержал ее.
Ну, сегодня прошло собрание петербургского отделения правого дела, и они сказали, что мы не хотим, пока, конечно, это предварительно, все будет обсуждаться уже на съезде, но они сказали, что мы не хотим быть в оппозиции власти, мы хотим, чтобы власть опиралась на нас. Вот как вам такая концепция?
Замечательно, замечательно. Вот так, собственно, в этом-то и есть, в этой всем штука есть, чтобы действительно, вот... Чтобы никто не помог проникнуть ни в Думу, ни в какие-нибудь другие представительные органы без поддержки общества. Ни каких-то контор, каких-то и так далее, каких-то политических авантюрных каких-то созданий, там такие тоже существуют.
Борис Иванович, ну хорошо, какая может быть поддержка общества, если в стране практически невозможно зарегистрировать ни одной партии? Смотрите, сколько партий пытается, Родфронт тот же самый, да, партия «Другая Россия» пытается получить разрешение, не знаю, Парнас, соответственно, никто их не позволяет, Минюст не регистрирует, соответственно, как можно говорить о каком-то, какой-то опоре на людей, если не представлено огромное количество интересов. Вот социологи говорят вообще о том, что, собственно говоря, те представленные партии, которые существуют, сколько их там, 7, да, они практически, ну, что ли, их поддерживают, ну, от силы там 10-15% по большому счету населения. А все остальные куда? Что, как? Вот как вы можете представить себе такую картину, вот так говорить о народном фронте?
10-15% – это, во-первых, не так плохо. Я объясняю малочисленность таких представительных партий тем, что проблемы в России при всей ее сложности достаточно ясные и простые. Это все время постоянно говорится. Говорится, это обязательно.
Борис Иванович, мы уйдем сейчас на новости, а потом продолжим обязательно нашу беседу. А я напомню нашим слушателям, что 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир», ведущая Инна Лагунина. И повторение этой программы будет четверг, в час ночи, 15 часов, время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» сегодня у нас в гостях писатель Борис Иванов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Михаил Ходорковский, приговоренный к 13 годам лишения свободы за хищение нефти и отмывание средств, скорее всего, будет отбывать наказание в колонии 7 Сегежского района Карелии. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Россия призывает Иран к более конструктивному взаимодействию с международными посредниками по урегулированию иранской ядерной проблемы. Ситуация вокруг ядерной программы Тегерана стала главной темой встречи президентов России и Ирана Дмитрия Медведева и Махмуда Ахмадинежада в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции некоторых предприятий из 14 стран из-за эпидемии, вызванной заражением бактерии Э-коли. Госдума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении закон о техническом осмотре транспортных средств. Согласно закону, технический осмотр транспортных средств передается из ведения МВД коммерческим центрам. Новые автомобили не будут проходить техосмотр в течение 3 лет. В городе Тырныауз, Кабардино-Балкария, сегодня предотвращен подрыв микроавтобуса, который был припаркован рядом с жилыми домами. Как сообщили в правоохранительных органах республики, взрывное устройство мощностью 400 300 граммов в тротиловом эквиваленте было прикреплено к днищу микроавтобуса. Россия ставит перед собой цель в предстоящие 10 лет войти в число 5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Женеве на юбилейной 100-й сессии Международной конференции труда. Не менее 7 человек пострадали в среду в Афинах в столкновениях между демонстрантами, протестующими против новых мер бюджетной экономии и полицией.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Вы слушаете шестую передачу из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Этот цикл передач посвящен 20-летию распада СССР. В передачах этого цикла участники и свидетели неофициальной ленинградской культуры 70-х годов обсуждают то, какой они видят Россию сегодняшнюю. У нас сегодня в петербургской студии писатель Борис Иванов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Борис Иванович, ну вот юбилей, да, юбилей 20 лет годовщины распада СССР. Вот Путин назвал это величайшей трагедией, да? А как вы к этому относитесь? Как вообще, где он вас застал? Как вы вообще это восприняли? Интересно было узнать.
Ну, я воспринял это, во-первых, как неизбежное, потому что что значит независимость более-менее реальная для каждого народа, который живет на территории СССР? Это обязательно победа этнического принципа, обязательно. Обязательно каждый народ хочет вернуться к этносу, к своему прошлому, к своей истории, к своим героям легендарным и так далее, и так далее. И в этом смысле на этом основывается интеллигенция национальная, чисто национальная. Это как раз она знает историю, она пропагандирует, она защищает, она входит в элиту и так далее, приходит к власти, во всем случае представительной. Поэтому это неизбежно. И мне это казалось, и мне кажется, что так оно и есть, будет, то, что этот раскол, он имеет временный характер, что после того, как каждый насладится этнической свободой, восстановлением своих героев, своей истории,
идентичности,
да, что, а потом возникнут более прозаические реальные вещи, где купить, где продать, где можно отдыхать, и где можно работать и так далее. И мы вот находимся в этом состоянии, когда то же самое пространство начинает организовывать другие линии, другие нитки сшивает. Вот это происходит. И я думаю, что в итоге это союзы, разного рода союзы, соглашения, которые сейчас уже вовсю как набирают четкость и юридическую, и политическую, это будет продолжаться. Поэтому, ну, такие, есть, конечно, безумие этноса, это как вот в Грузии произошло, это уже было безумно просто. Там все знали русский язык, никто им ничего не угрожал абсолютно. Но безобразие от старого советского времени, все эти безобразия форсировались, подавались именно национальными силами. Что Россия, это она вечно была, так сказать, угнетала там, и Россия, все это были мифы довольно большие. Поэтому нужно было, ну, правда, если говорить про Грузию, был момент опасный, что горские отряды принимали участие в борьбе с как раз режимом грузинским. Если бы не было этой такой поддержки, совершенно сторонний со стороны России, ни в коем случае такого обострения бы жуткого бы не было. Но я помню, как абхазы приезжали к нам в Питер, и как в Союзе писателей выступали, они говорили, что делается, у нас закрыли университет, и так далее, и так далее. И грузины таких, они хорошие, и так далее. И это действительно было, они тоже почувствовали себя этносом. Вот в чем дело. Этнический принцип везде побеждал. И ничего тут нельзя сделать. И чечены, и так далее. Вот. Ну, мне кажется, со временем одержит верх все-таки прагматика, бесспорно, я в этом не сомневаюсь. И наши связи будут все более и более все-таки крепнуть. Трудно сказать, что у нас получится там своеобразный Россия и Европейский Союз. А может быть, и да. Может быть, если там Германия и Франция ведет игру, но на этом пространстве, конечно, Россия будет вести игру и дальше. И мы будем делиться так, как всегда. Это нам история обещает. Поддерживать наших соседей нужно будет весьма серьезно.
У нас звонки. Дмитрий Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Виктор, уважаемые гости. О том, что будет, это совершенно никому не ведомо, а вот то, что последние лет 25, вот это невозможно никакой объективной картины получить, потому что некоторые говорят, мы в прекрасном здравии себя чувствуем, например, послушать Медведева или Путина, у нас все здорово, там Прохоров, Березовский, апологеты их на различных там телеканалах, радиостанциях, другие люди говорят, что нам очень хуже стало, мы стали безработные, бездомные, умирают наркоманы, страны не стало. И вот этот момент буквально ни один историк, ни один так называемый, а ведь история это же наука наук, не могут оценить, что же произошло за последние 20 лет, кого бы мы человека получили на той же Украине, в той же России, в Киргизии. Люди не знают собственной истории, кто мы такие есть, где мы находимся. Я не люблю этого персонажа, я думаю, он не к ночи будет помянут, Андропов, но он в свое время, подумайте, председатель КГБ, говорит, не знаем страны Советского Союза, за которой он следил 20 лет, он не знает страны, в которой он жил. Ну, конечно, врал, он все прекрасно знал. Точно так же сейчас, мы не знаем страны, в которой мы живем, ни историки, никто. Вот меня вот это более интересует, вот что-нибудь они могут сказать, ваши гости, по поводу, в какой стране живут, например, на Украине, Киргизии, или здесь те же украинцы, или в России.
Понятно, Дмитрий Васильевич, да. Нет, то мы можем сказать о Петербурге, наверное, да, или нет.
В какой стране мы живем? Нам не нужно ничего придумывать, где мы живем. Мы живем в России, которую любим, которую хотим знать, и никогда не будем знать до конца. Мы должны... Пожалуй, каждый из нас должен примерно представлять свою судьбу на карте России. То, что он делает, как его труд соотносится с трудом других людей, с той политической обстановкой, которая в России. Зачем знать все, если мы ничего не собираемся делать? Это же только тогда развлечение просто. Это сериал просто получится очередной, вот и все. Здесь главный вопрос нужно задавать очень осмысленно, с определением своего собственного места в истории.
Евгений из Воронежа, пожалуйста. Нам пишут, сейчас я прочитаю, тут заметка, да, Александр из Москвы пишет, ну, давайте поговорим за культуру. При совдепе образование было в числе лучших в мире, а сейчас имена русских писателей большинство не слыхивали, полагая, что солнце вращается вокруг Земли и так далее. Сколько нам дудели в уши о болонских процессах, оказывается, ЕГЭ покупается не хуже, чем экзамены раньше, ну и зачем тогда нужен был весь этот фурсенковский тупизм? Конец цитаты. Ну, что скажете? Что, на детей смотрите, на внуков?
Да, ну, это здесь человек, который задает на вопрос, ему интересно, какое место занимает культура и, как я понимаю, литература главным образом. Литература, если судить вот по тем дискуссиям, которые проходят и в ученой среде, которые занимаются современными процессами, очень большие смещения происходят. Большие смещения, и мне кажется, что эти смещения, ну, смещения, скажем, с появлением интернета, да, с появлением интернетского самоиздата бесконечного, это одно, а смещения, связанные, что вообще люди стали более дифференцированы по отношению друг к другу. Дело не то, что в отчуждении друг от друга, а дело в том, что мы стали проявлять больше свободы для личных проявлений и вкусов. И это отдаляет нас одного человека от другого. Поэтому мечта о соборности в этом смысле, жить как бы в одной большой коммунальной квартире и обнявшись, здесь не получается. Она принципиально невозможна. Здесь... При этом очень многие люди потеряли чувство общности. Это верно. Им казалось, что раньше было как-то доверительнее жить среди людей. Люди больше говорили друг с другом. Да. Готовы были помогать как-то, потому что им было скучно одному, они лишь и могли помогать. Сейчас более норма – это каждый живет в себе, в своей профессии, живет своим пониманием, что ему нравится, что не нравится. Он сам себе Господь, Бог и Царь. И это, я думаю, что такова современная цивилизация. На Западе происходит такая же самая картина.
Ильдар из Алтайского края, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, у вас сейчас писатель в гостях, да? Я правильно понял. И мне вот что интересно. Я в 2000 году изучал историю, вот в школе тогда еще учился. Мне действительно очень интересно. Вот когда изучалась у нас проблема, ну, то есть распад Советского Союза, мне очень интересно было сказано, что Горбачев ушел с поста, то есть он не просто ушел, а его как бы, ну, сдвинули, скажем так, отправили в отставку, то есть дали ему путевку и так далее, и потом это все произошло. Действительно ли это так? И действительно ли правильно пишут наши учебники? Или это очередное, скажем так, заблуждение, введение людей в заблуждение? Спасибо.
Ну, ответите, Борис Иванович, если можно вспомнить.
Я не специалист по этому вопросу, но я одно, так сказать, пережил, так сказать, достаточно остро, с какой-то определенной обидой за Горбачева. Но это обижаться ему было некуда, но история привела к тому, что просто стула для президента СССР не стало.
Не стало, да.
Вот и все.
Но это многоплановый процесс, если
да,
мы
да,
сейчас
да.
будем
стула
обсуждать
нету,
все
и ничего не сделать. И при всем сожалению, и я должен сказать, что Горбачев выглядел очень растерянно, когда это он.
Когда вернулся из Хороса, да. Юрий Владимирович, Волгоградская область, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вас не смущает, что... Тогда, в 91-м году, осуществились все надежды Гитлера по распаду Советского Союза. И сейчас весь мир живет по его плану, учитывая, например, то, что сейчас делается в Ливии, что делалось в Ираке и так далее. Только этот план осуществляет Западная Европа во главе с Соединенными Штатами Америки. Вот роль Соединенных Штатов Америки и Западной Европы, я бы хотел, чтобы вы осветили, в том международном терроризме, который сейчас происходит. Большое спасибо.
У меня нет такого ощущения, что история делается за закрытыми дверями, и кто-то нажимает кнопки, и кто-то полушепотом договаривается о том, что нужно сделать с этой стороной, а нужно сделать с другой стороной. Как раз история России показала, что Россия неуправляема со стороны и непобеждаема со стороны. Поэтому такое произвольное управление каких-либо сил – это просто миф и желание упростить, так сказать, вообще взгляд на человечество.
Яков из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, здравствуйте. Но я категорически не согласен с вашим гостем. Советский Союз не имел никаких предпосылок для разрушения. Его именно разрушили. Это именно было разрушение тремя силами. Сила первая извне, сила вторая, пятая колонна, сила третья партноменклатура. У каждой из них были свои цели, задача была, значит, но достижение этих целей было едино. Они разрушили. В республиках я разговаривал с очень многими людьми, и из Армении, и из Грузии, и из Украины, и из Белоруссии. И люди говорят, люди, я подчеркиваю, рядовые люди, что мы сожалеем СССР, мы не хотели жить самостоятельным государством. Это было желание партноменклатуры, которая хотела порулить первым парень на деревне. Главная богоглупость советской власти, я в этом просто убежден, одна из главных, была преследование диссидентов. Этого ни в коем случае нельзя было делать. Нужно было просто ставить жесткие альтернативы. Либо вы живете по законам страны, в которой вы живете, мы вас не преследуем, мы ничего с вами не делаем, не сажаем, ничего. Либо скатертью дорога, чемодан, вокзал и любая страна, в которой живете. Заплатите за высшее образование полученное и до свидания. Все. Это главное. Пятая колонна была бы меньше. До свидания. Всего хорошего.
Ну, если говорить только о небольшой группе диссидентов, то здесь уже получается, что маленькая группа диссидентов тоже как раз приняла в этом участие. Пятая колонна, да?
Да, пятая колонна. Ну, мне кажется, что прежде всего человек, который более-менее ставит проблему с точки зрения реальных причин, и реальных возможностей ее разрешить, уже было, прозвонил колокольчик, когда началось движение в Прибалтике, помните? Второй колокольчик, это когда в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии, и так далее. Колокольчик звонил, и распад реально воспался. Не потому что, опять-таки, толстопузый боярин какой-нибудь из обкома или кого-то построит так свой бизнес. Нет, это неправильно. Надо обратить внимание, что идет распад. Любое освобождение, любое снятие. Другое дело. Вот человек, который звонил, он верит в мощь силы, что можно было держать, от них уничтожить, выгнать и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Можно было и решить иначе проблему снабжения населения, которое у нас после того, как стало пусто в прилавках. Но же, большевики же сделали очень просто, они вели продотряды. И все, и стали ездить и ограбить все деревни, все вывозить в одно место и так далее. А потом погубили крестьянство и прочее. Поэтому вот эта вера в силу и волю, так сказать, вождя Сталина там и так далее, это желание жить под сильной рукой и меньше всего думать и слушать, и только отдавать. Слушаюсь, сделаю, обязательно выполню, я побежал уже, все. Это же не подходит ко всем. Надо все время иметь в виду, что общество не может оставаться на одном и той же стадии развития. Оно живой организм, оно не может жить вечно, жить под Сталином или под кем-то другим. Оно развивается, оно выдвигает новые гении, идеи и так далее, и так далее. Он, например, наш человек позвонил, и его возмущает это, но он, ну, его же никто не должен ругать, и говорит, вы не имеете права так возмущаться. Вот, если вы будете возмущаться, мы вас выселим сейчас и куда-нибудь подальше, и все. Чтобы было тихо здесь у нас. Что же вы там это? Вот, нужно уметь как-то оказываться на стороне другого времени, других людей, и даже диссидентов, которые шли в лагеря, за то, чтобы знать, за что людей сажают хотя бы. За что их сажают?
Федор из города Екатеринбург, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Позвольте мне сначала возразить Якову из Москвы. Он звонил, он молодой человек, ему простительно, он не знает, что власть большевиков, повторюсь, нелегитимна. Они получили 170 голосов, учредилку из 700 с лишним. Все. Потому и захватили. Власть их нелегитимна, и референдум, это не понимает молодой человек, что референдума-то не было об образовании СССР. Он создавался кровью, насилием, убийствами. Вот так. А вашего гостя, Борис Иванович, если вы встречались с кем-то из писателей дореволюционных, старше вас поколения, как вообще они купились на эту большевистскую обманку? Ну вот как это могло произойти? Ведь это же писатель. Ну не дурак же он был. Спасибо.
Нет, но когда подсчитаны все жертвы, которые понесла российская литература в результате коммунистического переворота, все это ясно, то состав изменился целиком. Ну, просто фантастически. Если мы говорим, там все знают хорошо цифры, сколько погибло командиров корпусов, армии там и так далее, и так далее. А здесь вырубали целые писательские организации.
Один философский пароход чувствовал.
Да, 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 пароход само по себе. Это была расправа культуры. Дело в том, что главный враг коммунистов, это была всегда интеллигенция. И интеллигенция ее и победила. Поэтому вся перестройка, она держалась на активизации интеллигенции, которая запустила и газеты, и журналы, и митинги, и создание первых свободных партий, выборов и прочее.
Анна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, мы очень любили свою страну, Советский Союз. Видимо, не все, как показывают вот эти события. И тем не менее, вы знаете, в моем роду дворяне. И вот эти дворяне никуда не уехали, хотя имели огромную собственность за рубежом. Хотели быть с родиной советской, раз она такой стала, раз это была воля народа. А сейчас я хочу сказать, ну, вот вы говорите, что там интеллигенция. Вот ваш корреспондент, по-моему, Кобрин, который в Соединенных Штатах, он сказал, что он побывал на Дальнем Востоке, пришел в ужас от того вида города, в который он превратился вот за 20 лет. И он сказал, что тогда жили приличные люди, и что город стал помойкой. Ну, а сколько миллионов сейчас умерло? А сколько философов и не философов уехало? Ну, давайте будем объективными все-таки. Ну, зачем же мы играем роль идеологического обкома и стараемся обелить то, что нельзя никак обелить? Спасибо.
Да, но мы не играем роль идеологического обкома, обелить.
Нет, и потом, главное, если человек занимает реалистическую позицию, ему не нужно обелить. И чернить ему не нужно. Ему нужно понять, что происходит. Вот что ему нужно. А не расставлять оценки плюс-минус. В конце концов, народ – это не первоклассник, которому ставят оценки. Это сложная вещь.
Борис Иванович, у меня такой вопрос к вам. Вы знаете, вот создание этого общероссийского, опять-таки я возвращаюсь к этой теме, общероссийского народного фронта, вот у меня лично вызывает, на самом деле, знаете, беспокойство. Беспокойство чем? Тем, что это выглядит, ну, как вот такое мягкое создание новой формы КПСС, и сейчас все в него впишутся, а те, кто не впишутся, будут объявлены врагами народа. И, соответственно, им и так-то уж, я не знаю, вообще перекрыты все, это понятно, средства массовой информации и прочее, там, тем же несогласным, да, к примеру. А не может ли, по вашему мнению, в своем стремлении возвращение и установление и поддержание этой стабильности действительно начать, вот, скажем так, власти закручивать гайки, по большому счету, уже используя, ну, скажем, опыт того же Сталина?
Ну, мне кажется, что такое развитие принципиально невозможно, потому что вообще нет такого человеческого материала, на котором можно было, тому запуганного материала, затюканного, которое было там в сталинское время, когда вздрагивали люди. там где-то машина прошла, кто-то позвонил, кто-то кому-то сказал. Этого нет, этого даже. Люди же свободны сейчас, и вряд ли их можно лишить этой свободы. Речь идет о том, какие политические проявления могут быть вот той ситуации, в которой мы существуем. Накладывается ли вето на какого-то рода высказывания, какого-то рода мысли и так далее. Я не могу уловить вот этот момент. Я понимаю, что врать плохо, передергивать факты плохо. Если я смотрю программы, которые проходят там по общему анализу исторической эпохи и каких-то эпизодов, которые мы видим там, да, и они посередине проходят постоянно, я вижу разные точки зрения, я слышу всю эту полемику, и я должен сказать, что у меня такое ощущение, что накал вот этих страстей и противоречивых взглядов ничуть не ослаб. Он остается на том же уровне. Речь идет о том, каким образом какие-то группы населения хотели бы проявить себя каким-то более значительным образом, влиять больше на страну. Собственно, когда люди хотят попасть в Думу, мне это понятно, они воюют за кресло в Думе. Они хотят там говорить, произносить и так далее, участвовать в комитетах, каким-то образом влиять. Сейчас такая возможность есть предоставлена каждой, какой бы ни было мелкой группы, он может где-то выступать и так далее. Это, конечно, не удовлетворяет. Люди же, если хотят принимать участие, они хотят решать кардинальные вопросы, и решительные, крупные. Крупные им не дадут решать сейчас таким мелким организациям. А организации действительно мелкие, беспомощны, это мы видим. Я думаю, что со мной все согласны, что кроме России, кроме коммунистов, больше нет, потому что, ну, я не совсем принимаю всерьез еще одного господина.
Спасибо, спасибо, Борис Иванович. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях был писатель Борис Иванов. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20:07 на волнах Радио Свобода. Время Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Массовые подлоги по издаче единого госэкзамена ставят под вопрос эффективной школьной реформы. В Астане прошел юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Греции проходит всеобщая забастовка против жестких мер экономии. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский отдал советы Западу.
Комментарии экспертов.
Футбольный обозреватель Игорь Швейцар. За что Рамзан Кадыров наказал тренера Терека?
В блогах Свободы.
Михаил Коваль. Инвалиды в свою собственную защиту.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.